впечатление Каббалы.
Шалом лахем ве брухим абаим элену лехавая
шма Каббала. Здравствуйте, добро пожаловать на нашу передачу
«Впечатление
Каббалы».
Шалом ле ми ше ба лекан, шалом ле ми ше цехе ба ну меабайт.
Все, кто нас смотрит здесь, здравствуйте, все, кто смотрит нас дома. Сегодня мы начинаем изучать серию статей из книги Шамати.
Эта
книга очень особенная, Рав Лайтман скажет о ней несколько слов. И статья, которую мы сегодня выбрали для изучения, это статья третья в Шамати. Называется «Суть духовного постижения».
Те,
у кого есть маленькая книжка карманного формата, это тоже третья статья. Книга «Шамати» — книга особенная. Мой учитель,
Рав Барух Ашлаг,
старший сын Бальсулама,
Я немца бейдабрут и мавив.
Говорил со своим отцом.
А я маше шуме рушем лецму.
Занимался с ним.
И записывал за ним. Сихот, шибаля сулам.
В дополнение к этому, сюда вошли несколько бесед,
хагим, саудот,
которые Бальсулам провел с учениками во время праздников, трапез и других событий.
Коля элю. Сихот, шибаля сулам.
Все эти беседы Бальсулама, в особенности те, которые он передал своему сыну. Рабаш передал мне. И я учил вместе с ним эти статьи. Он мне их передал где-то в 80-м году, и больше никому их не давал.
Это было...
Мне они находились где-то 10 лет. Мы говорили о них, и это статьи очень особенные. Никогда каббалисты не записывали, не писали о внутренней работе человека. Это было нельзя, запрещено, поколение не было готово к этому. И еще одна причина — это то, что они получили разрешение свыше, то, что называется. Бальсулам пишет об этом в статье «Время действовать». И поэтому эти статьи в течение 40-50 лет, с того момента, как Бальсулам передал их сыну Баруху, я, когда получил их, конечно, их хранил. И когда я показал их нескольким старым ученикам, там, где учился у Рабаша, он очень рассердился на меня, сказал, что это нельзя никому показывать, у них нет левой линии у учеников. И так эти статьи остались. Сама тетрадь Шамати была все время рядом с Рабашем. Мы ездили в Тверь, в другие места, раз в несколько недель. Я был постоянно с ним, и он постоянно был, не оставался с этой тетрадью, был, не расставался ни на минуту. Постоянно читал эти статьи, открывал, поглядывал, и за минуту до того, как он засыпал, он открывал немножко и смотрел. У меня эта тетрадь осталась. Когда он скончался, то перед тем, как он скончался, накануне мне ее дал. Когда он скончался, я не знал, имею ли я право хранить это у себя один. Поэтому я решил распространить. Рабаша уже не было со мной, я не говорил с ним об этом, не спросил его, и говорю об этом открыто. с одной стороны. С другой стороны, это статьи настолько интенсивны для внутренней работы человека, для того, чтобы человек мог проверить себя, правильно он продвигается к цели или нет, что без них нельзя. Хотя мы не изучаем их постоянно. У нас есть много материала сегодня. Мы изучаем все статьи Бальсулама, все его записи. Много материала есть. Сегодня в нашем архиве, кроме того, что мы сами делаем, есть источники. Их много. Это целый пакет, с помощью которого человек может направить себя на духовный путь и продвигаться к цели. Но все равно эти статьи очень важны для проверки, самоконтроля человека, позволяющие человеку возвратиться на путь. И они уникальны в своем роде. И хотя мы и не изучаем их постоянно, время от времени возвращаемся к ним и держим их на фоне. И все, что бы мы ни делали, когда мы изучаем другие статьи, все равно подсознательно мы работаем с этой книгой Шамати. И так и нужно относиться к этим статьям. Начинающие изучать, хотя я воспринимаю что-то оттуда, есть очень известная статья «Нет иного, кроме него», первая статья Шамати. Но они видят сразу же глубину этих описываемых вещей, как человек сразу входит в свою душу, начинает видеть, распознавать там формы, связи, и тогда он начинает понимать эту книгу. Что это за книга? Что душа — это единственное кли, с которого мы можем увидеть мир. Итак, Ора меня спросил сегодня, может быть, будем учить Шамати? Я согласился. Нужно время от времени возвращаться к этому, и давайте вместе позанимаемся. Он выбрал третью статью, суть духовного постижения. Давайте послушаем, что говорит нам Бальсулам, когда он произнес эти слова, услышал своего учителя. Труды Бальсулама, страница 515, третья статья из Шамати. Суть духовного постижения. Мы различаем множество ступеней и множество определений в мирах. Необходимо знать, что все миры с их множеством ступеней существуют только относительно душ, которые получают от миров согласно принципу. Все, что мы чувствуем и в этом мире, и в духовном мире, ощущается внутри нас в виде раскрытия. В этом и говорится. То, что не раскрывается, об этом мы не можем сказать ничего. И неважно, где бы мы ни находились, в этом мире или на высших ступенях, мы говорим о нашем ощущении, то, что раскрывается в нас. Согласно правилу, то, что не постигнем, не сможем назвать по имени. Потому что слово «имя» указывает на постижение, подобно человеку, дающему какое-то название лишь после того, как постиг называемую вещь в соответствии со своим постижением. Мы не можем определить ни какое ощущение дать ему определение, кроме как по мере нашего восприятия в наших чувствах, в нашем понимании, насколько и как мы воспринимаем то или иное явление. И поэтому вся действительность делится с точки зрения духовного постижения на три части. Первое. Ацмуто. Суть Творца. Второе. Мир бесконечности. Бесконечность. Третье. Души. Так каббалисты нам говорят, так мы это изучаем, так мы видим, воспринимаем духовную реальность и говорим, что если человек входит в духовное измерение, раскрываются ему эти каналы, где он чувствует духовную реальность, то его восприятие сформируется из этих трех понятий. Первое. О сути Творца мы вообще не говорим, поскольку корень и место творений начинаются с замысла творения, в котором они заключены. И смысл этого скрыт в словах. Результат действия заложен в его изначальном замысле. Есть какой-то очень высокий уровень, где мы не можем воспринять этот уровень, эту реальность, потому что там и начало, и конец, и середина, все заключено в одном. Мы не способны воспринять эти вещи воедино. У нас есть черное-белое, сладкое-горькое, истина-ложь, смерть-жизнь, свет-тьма. Неважно, какие бы мы ни были определения, мы всегда воспринимаем их как противоположные. Различные впечатления, понимания и в желании, и в разуме, они различны и противоположны. Есть источник, откуда они спускаются к нам, все эти воздействия, и там это в одном. Все соединяется в одно, и нет различия между ними. Поэтому мы не можем воспринять этот уровень, но видим, что там это так. Но почему? Не знаем. Но затем, в течение развития, мы приходим к чему-то такому, а пока что нет. Второе. Бесконечность представляет собой замысел творения, скрытый в словах. Его желание насладить свои творения на уровне бесконечности, что называется бесконечностью Эйнсоф. И это связь, которая существует между Ацмуто и Душами. Связь эта понимается нами как тайна желания насладить творение. Желание Ацмуто к нам мы не можем раскрыть. Это Ацмуто. Внизу есть Эйнсоф, бесконечность. А еще ниже есть души.
Эйнсоф Баруху утхилат аэсек.
Бесконечность представляет собой замысел творения, и это начало всего, где начинается корень творения. Мы не можем его сократить и ограничить, поэтому называется Эйнсоф, бесконечность, и называется он так, поскольку там отсутствуют какие бы то ни было рамки. Если есть исцеление ограничено чем-то, то оно всегда... Оно подвластно моему восприятию. А если нет таких границ, таких ограничений, то это исчезает от меня. Я его перестаю воспринимать, перестаю чувствовать. Я нажимаю, оно жмет меня обратно. Я произвожу воздействие, оно реагирует ответно. И так мы проверяем, так мы чувствуем. Если мы не получаем реакцию, мы не знаем, с чем мы имеем дело. Как во тьме. Я не знаю, где я. Поэтому Эйнсоф, бесконечность, поскольку там нет границ, нет ограничений, нет никаких рамок для постижения, для понимания, для ощущения, для моего восприятия. Поэтому мы его и не постигаем. Но вновь, это все относительно меня, поскольку я пока еще ограничен в своем восприятии. Я воспринимаю отсюда до сюда, как маленький ребенок, а больше он не понимает. Затем расширяет свое понимание свое постижение, он может воспринять более сложные вещи, противоположные, различные, далекие друг от друга. Итак, мы в нашем развитии в конечном итоге приходим все же к состоянию, когда весь Эйнсоф, всю бесконечность, понимаем и воспринимаем в своих ощущениях. Делаем их такими, что они становятся неограниченными, но это будет в будущем. Связь, которая есть между Творцом и творениями, называемое желание насладить создание. Это есть Эйнсоф. Нет границ тому, что он несущий благо, несущий добро. Это есть бесконечная форма, нисходящая свыше. Это желание начинается от мира бесконечности и продолжается, нисходит до мира Асия. Третье. Души. Здесь Эйнсоф, здесь наш мир. Между ними пролегают 5 фильтров. Миры Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Цира, Асия. Мы также находимся в мире Асия на последнем его уровне, где свет, благо, нисходящее к нам свыше, уменьшается по силе, поэтому миры, слово «мир» происходит от слова «алама», «скрытие», где свет, благо, наслаждение, которое у нас есть в Эйнсоф, постепенно исчезает поэтапно. Здесь есть 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней сокрытия. И когда этот свет достигает нас, то он уже полностью прекращается. Вместо него остается небольшое нечто, то, что называется искорка жизни, которая дает нам возможность существовать. Души, третье, определяются как получающие благо от желания Творца насладить творение. Мы есть адресат. Для нас все создано, все существует и достигает нас, но достигает в полном скрытии, в сокрытии на всех уровнях. Мы не понимаем, не знаем, где мы, что происходит над нами, кто управляет нами, что вообще происходит. Мы полностью отключены, отторгнуты от всего. Находимся как будто бы как маленькие существа, которые не знают, что вокруг них есть огромный мир и огромные силы. А мы в центре всех миров и всего этого неограниченного бесконечного влияния. Мы в центре, мы важны, мы адресат. Для нас это все. С одной стороны, с другой стороны, мы не знаем, кто мы, что мы и что происходит вокруг. Таково состояние пока что наше. Мир бесконечности называется связью между Ацмуто и душами. Это желание насладить создание, выражение желания насладить создание. И кроме желания насладить создание, у нас нет никакой связи с ним. И там есть начало всего. И это называется свет без кли. Потому что кли — это ограничение. Это нечто, что определяет, приводит в порядок. И поскольку свет, влияние, исходящее из Ацмуто, но бесконечно, также и в Эйнсоф это не имеет границ, поэтому и свет не имеет границ, мы говорим. Это полная отдача, полная любовь, бесконечная, без всяких условий. Но там начинается корень творений, то есть связь, которая есть между Творцом и творениями. То, что называется желание насладить создание. От Ацмуто до бесконечности пока что нет корня творения. Там есть вещи, которых мы не воспринимаем. Но связь и корень, источник — это Эйнсоф. И все исходит из Эйнсоф, это то, что мы изучаем. Ну и Каббала, все миры, то, как произошло сокрытие, когда свет достигает нас таком сокращении, и как мы обратно, на обратном пути, используя эти уровни, можем взобраться на них обратно в Инцов. Это и есть все наше изучение и его использование. Это желание начинается в мире Энсов и продолжается до мира Сия. И все миры относительно себя, себя самих считаются как свет без кли, о которых не принято говорить, и они считаются ацмото, и у них нет постижения. Не удивляйся тому, что мы находим там много определений. Так происходит потому, что эти определения находятся в потенциале. А затем, когда приходят души, тогда проявляются эти состояния в душах, получающие свыше света по мере исправления и порядка, так что у душ появляется возможность их принять. Что нам говорит, прошу прощения, говорит так. Из Эйн Соф, где находится бесконечный свет, 100% света, все раскрывается до нашего мира, свет постоянно уменьшается. 80%, 60%, 40%. 20, а здесь 0% света. Так он уменьшается. А мы находимся на этих уровнях. И мы можем подняться на них, на эти уровни. Жаль, что я их не изобразил так. Надо было иначе. Давайте нарисуем иначе, чтобы было понятно. Как сделать так, чтобы... От нашего мира мы начинаем подниматься, подниматься, подниматься по ступеням. Здесь мы поднимаемся на уровень бесконечности. Здесь 100% света, а здесь вначале у нас есть 0% света. Так мы поднимаемся. Сверху вниз было нисхождение миров. Это мир Адам Кадмон, Ацилут Брия Ецера Асия. Мы поднимаемся обратно. Всего 125 ступеней. 125 ступеней. Эти уровни, которые построены, созданы, их упорядочили особое действие между святами Келим, они находятся в потенциале, не практически. Что такое в потенциале, не практически? Они находятся в потенции до тех пор, как только мы туда попадаем. Ступень раскрывается она во мне. Я поднимаюсь туда, раскрываю что-то во мне, и у меня появляется возможность подняться на еще одну ступень. Без меня нет миров, нет ступеней. Есть только сила. Если я постигаю ее, я ее включаю и использую ее. Поэтому нет миров без творения. И творение исправляет себя. Например, я исправил себя в своей возможности. Это называется масах, экран. Это сила, духовная сила во мне на определенном уровне, например, 30. Тогда я раскрываю на этом уровне свет, кли, духовное состояние номер 30. А без меня нет этих номеров. Это тяжело понять. Принцип прост. Нет ничего без творения. Все, кроме творения относятся к Творцу, включаются в Творца. А я воспринимаю какую-то часть Творца, фрагмент, особенный фрагмент в соответствии со своим исправлением, со своей природой, со своей возможностью. Поэтому эта часть, которую я воспринимаю, эта часть, ее пока что не существует, если я ее не воспринимаю. Она всегда относительно меня. Например, я вхожу в какое-то место, выхожу на открытое пространство и вижу, до какой-то границы. Я могу видеть цвета, есть звуки, есть запахи. Мое впечатление, откуда оно это мое? Что есть в природе, я не знаю. В природе есть еще тысяча одна вещь, которую не воспринимаю. Но я описываю картину, которую вижу я. Эта картина есть в природе, была в природе, прежде чем я ее увидел и воспринял. Нет, потому что я взял из природы какое-то свое впечатление, немного звуков, немного видения, запахов, других ощущений, в соответствии со своими органами чувств, зрения, слуха, обоняния, осязания. И взял, создал фрагмент природы и сказал, такова картина. Это картина, которую я ограничил, я ее сделал в такую вырезку. Ее не было, прежде чем я ее вырезал, взял и сказал, вот, это то, что я чувствую. То же самое миры. Души, которые приобретают определенную внутреннюю конституцию, эти души воспринимают реальность. И тогда они говорят, что мы постигли уровни, увидели там такие-то явления, получили впечатления. Но без душ этих ступеней не существует и говорить не о чем. Это не существует, это все бесконечность. Как мы сейчас живем. Я чувствую мир в своих чувствах, что-то он таков. Если бы у меня были другие чувства, я бы чувствовал иначе. А мир бы не изменился сам. Изменяется только мое восприятие. Если бы я изменил свои свойства. Например, я бы сейчас видел и инфракрасные лучи, и ультрафиолетовые, слышал бы разные ультра-инфразвуки. Но это был бы совершенно другой мир. Да. Тогда бы я воспринимал изображение не в трехмерном пространстве, а в пятимерном, или не знаю еще в каком. Все зависит от получающего. Это то, что он хочет здесь сказать. Суть духовного постижения, которая зависит только от того, насколько человек расширяет свои свойства, обогащает их. Это зависит только от получающего, от развития его души. Подождите, вам дадут микрофон. Пожалуйста. Поднимите руку, чтобы вас увидели. Как это сочетается с принципом печати и отпечатка? Мир бесконечно не существует, если мы говорим об Эцмуто, вы говорите, что все включается в одно. Как там выражается этот принцип? Очень хороший вопрос, прекрасно. Очень хороший вопрос. Печать и отпечаток – это закон, который мы раскрываем. Когда мы начинаем подниматься и видеть уровни, мы раскрываем их, что каждый уровень, который мы постигаем, более высший уровень подобен низшему уровню. Различие между ними в материале. Более духовный или более материальный материал. Но детали, компоненты на верхней и нижней ступени идентичны. Поэтому этот закон там действует. И так на всех уровнях устроено. Вы спрашиваете так. Если я поднимаюсь снизу вверх и каждый раз постигаю разные формы, эти формы существуют перед мной или не существуют? Не существуют. Так откуда и почему я их так чувствую? я устроен таким образом, это называется авая, пять органов чувств материальных и против них пять духовных, чтобы именно так я воспринимал Творца, именно так я воспринимал Ацмуто, именно так я воспринимал свет, так я устроен. Существует ли иная возможность? Этого мы не знаем. Сами каббалисты говорят нам, мы не знаем, действительно ли Творец, когда создал нас в таком виде, и мы постигаем Его, допустим, теоретически, Он создал еще что-то, в каких-то других вещах, в других отношениях, с другими чувствами, и к ним Он относится, и с ним я не знаю, что Он делает. Не знаем, все это философия. Не постигаем то, что постигаем, об этом, то, что не постигаем, об этом не говорим. Это уже не наука, это уже не мудрость. Все говорится только о постигающем человеке. И поэтому все вопросы не имеют места, потому что вопрос может быть только при условии, что у тебя есть ясный, точный научный ответ. Научный, значит, полученный в моих ощущениях. И то, что я не там, где я... Если я устроен в соответствии с определенным порядком, который называется кивавки, авая, это мое кли. Это верхний штрих буквы ют, буква ют, вав, гей, вав и гей. Это соответствует зрению, слуху, обонянию, осязанию и тактильным ощущениям. Вкусу, простите, тактильным ощущениям. В них я воспринимаю духовную реальность. А кроме этого, не знаю. Но я знаю, что я не знаю, и я не выхожу за эти границы, это уже не наука. Поэтому наука Каббала не говорит об этом, она говорит о наших границах, границах нашего постижения, внутри кли. Поэтому он говорит, суть духовного постижения может быть только в наших килим, и только о них идет речь. Вы можете, кроме этого, говорить все, что вы хотите. Каббалисты этого не услышат, потому что все это фантазии и философия. Здесь нет ничего научного. Что они говорят? Они говорят, то, что мы получаем, в какой форме я могу прийти к такому же постижению, как каббалисты, как я проверю себя, я могу записать эти вещи, как ученый, я могу повторить тот же опыт, я могу передать его другому ученику, товарищу, они сделают те же самые усилия, те же самые внутренние изменения, и тоже должны раскрыть ту же самую картину, которую увидел я. Тогда мы можем говорить и обменяться ощущениями, постижением, можем написать книги, у нас появится что-то общее, мы находимся в едином, одном измерении, я и он и все, потому что мы рассуждаем с позиций ясного и точного постижения. Поэтому нам очень важно в нашей жизни, в духовном постижении, понять границы, где проходят границы. В каких границах я действую? Я расширяю свои рамки, но только исходя из своих рамок, я рассматриваю тот фрагмент инцов, который в них входит, и говорю об этом. Это очень здоровый, научный, рациональный подход. Пожалуйста. Страница 516. Я начну с абзаца Аль-Тидма. Не удивляясь тому, что мы находим там много определений, потому что эти определения находятся там в потенциале. И души раскрывают эти состояния в соответствии с тем, насколько исправили себя, так, чтобы была возможность у получающих душ, у каждой в соответствии со своими силами и способностями. И тогда раскрываются эти состояния фактически. Но в то время как души не постигают высший свет, тогда все само по себе считается как Ацмуто. И души, получающие из миров, для, относительно них миры считаются миром бесконечности. Нам очень тяжело это понять и представить, но как сейчас мы находимся с вами в мире, который мы все знаем, есть стены, мы выходим на улицу, есть планеты, есть звезды. Это есть или этого нет? Если мы не раскроем это в таком виде, то я не могу об этом сказать ничего, есть оно или нет. Кто раскрывает, что это существует? Никто. Относительно кого это существует? Говорится о нас, о нашем восприятии, о нашем ограничении, то вот так я вижу. Если бы я был устроен из других ощущений, то я бы не увидел эту картину. Я бы увидел, может быть, совершенно иное что-то по другим ощущениям. Мы видим это на примере, например, собака. Все воспринимает в запахах. У него не глаза, а обоняние, главный орган чувств, пресмыкающееся. У них все воспринимается в категории холодного-теплого. Пчела видит тысячу картин вместо одной. У нее так устроен глаз. И сейчас ученые пришли к выводу, что можно видеть кожей. То есть кожа может видеть. Все зависит от чувств. И чувства могут быть разные. Если бы мы их раскрыли, то у нас были совершенно разные ощущения. И тот мир, в котором мы живем, выглядел бы совершенно иначе. Мы рождаемся в нем, привыкаем и думаем, что так оно и есть. Но все это относительно нас, и только лишь. Поэтому каббалисты, когда смотрят на нас и на наш мир со стороны, из других чувств, они объясняют нам, для чего нам это вообще нужно, какая разница, так это или иначе. Но для того, чтобы подготовить меня к духовному восприятию. Поэтому они объясняют мне, что эти вещи очень относительны и зависят от твоих свойств. И сейчас мы добавим к твоим свойствам еще другие свойства, ты начнешь чувствовать, что мир становится другим, больше. Ты начинаешь добавлять к этому миру еще другие силы, которые действуют в нем, какие-то образы, которые ты раскрываешь. Это очень различные, может быть, странные вещи, но постепенно нужно к ним привыкать, к такому восприятию. Тогда ты увидишь души, ты увидишь связь между ними, ты увидишь те же вещи, которые существуют вне твоего тела, вне этих органов чувств, которые есть у меня. Я ведь что воспринимаю? То, что входит в мои дырочки. Вот и все. Давайте посмотрим, что существует вне тебя. У нас ограниченное зрение, как я, если снимаю очки, я перестаю видеть. Сейчас я одеваю очки и начинаю понимать, что здесь происходит. То есть, можно ли мне добавить еще таких приборов или раскрыть в нас самих, что реальность может помочь нам, потому что мы не знаем, откуда мы приходим, куда мы идем, и как мы управляемся, кто нами управляет, как добиться успеха в жизни, как изменить жребий. Никто не знает. Это находится в другом измерении. Давайте посмотрим. Если мы немного разовьем себя, может быть, мы увидим силы, которые управляют нами. И также о себе узнаем кое-что. Кто я? Потому что сейчас я не знаю, кто я такой. Я знаю тело, которое как животное хочет разные вещи. И все, и не более того. А больше я не знаю о себе ничего. Говорят, есть душа вечная. Не знаю ничего. Для того, чтобы раскрыть нам эти измерения, находящиеся над уровнем животного, где я чувствую, что чувствую, то, что чувствует животное в этом мире, для того, чтобы раскрыть мне еще дополнительное чувство, к этому они нас подготавливают. Рассказывают нам о том, что эти вещи, которых мы воспринимаем, они очень относительны. И, соответственно, нам они и изменятся. То, что нам кажется железным правилом, мир такой и такой, нет. Все это изменяется вместе с моими чувствами. Давайте начнем менять чувства. Давайте начнем их расширять. Этот мир не исчезнет. Эти чувства останутся. Твое животное останется, и то, что ты чувствуешь, останется. Давай начнем приобретать, расширять чувства. Это и есть подготовка этой статьи. Может быть, много вопросов? Пожалуйста. Написано, что каждый получает свет в соответствии со своими силами. Кто определяет, сколько сил и насколько подготовлен человек? Он сам? Это подлежит выбору, контролю. Мы спустились из мира бесконечности в этот мир. Мы должны подняться обратно из мира бесконечности в Эйнсов. Все эти уровни, каждый из них, одинаков. 125 кратно 5. Каждый уровень уже находится передо мной, и перед вами, и перед каждым задан изначально, каждый из них. Нет никакой возможности изменить что-то или пойти другим путем. Можно лишь ускорить переход с уровня на уровень, так, чтобы развитие было более интенсивным, более сильным, приятным и легким. Есть короткий путь и длинный путь. Различие между ними, вы можете сказать, ну что, всего 125 уровней. Какие здесь могут быть длинные и короткие пути? Но сколько времени я нахожусь на одном уровне? Это может быть быстро или медленно? По времени. Я могу быть как плохой ребенок, который не слушается, которого понукают, а он все равно ничего не делает. И тогда я нахожусь между уровнями много времени. Я могу услышать и включиться в группу. Мне говорят, ты знаешь, там есть такое, я завидую, и с помощью зависти и внешних влияний тоже хочу быстро к этому прийти. И прежде всего, я делаю это быстро, сокращаю время, а второе, я прихожу к вещи, которые я хочу. Мне там рассказывают, что там такое, вместо того, что мне давали, меня били, я бы вынужденно туда продвигался. То есть мы изменяем тип нашего развития. И не можем изменить этап развития. Так или иначе, мы обязательно придем в Эйнсоф. На этапах, которые они уже изначально заданы, представлены нам в генах, в гормонах, как говорят нам естественные испытатели из нашего мира, что все это задано, действительно так оно и есть. Все задано. Не задано только одно. Каким образом, с какой скоростью, каким характером будет наше продвижение. И это очень важно. Это очень меняет все вещи. Мы сейчас пришли к последнему этапу развития, и здесь наше отношение зависит. От нашего отношения зависит все. Поэтому, ну, как была раскрывается для того, чтобы сократить нам путь. Но если нет, то все равно мы поднимемся, но с помощью неприятнейших ударов, природных катаклизмов, эпидемий, которые обяжут нас идти этим путем. Нам дали то, что называется Тору как приправу. Вы можете есть без приправ, без специй или со специями. Различие огромно. В духовном это огромная разница. Согласно пирамиде, Вы говорите, что большинство останется на неживом уровне. Неважно, неживой, растительный, животный, все должны подняться в мир инцов. Также в мире инцов есть все эти неживой, растительный, животный, человеческий, все. Полная авая. Она находится в инцов. Каждый должен прийти к полному исправлению его. Включиться в инцов. Отношения между душами останется в виде пирамиды. Ну и что? Почему написано дальше, что души не постигают свет, и все считаются как ацмуто? О чем это говорит? То, что мы не постигаем, это пока еще не постигаемо и имеет отношение, считается ацмуто. То, что постигаемо, уже относится к нам. Входит в наш кли. Спасибо. Да, пожалуйста, парень там. Здравствуйте, это первый раз? Да. Я смотрел эти уроки с большим удовольствием дома. Хотел спросить, какова цель духовного существования? Как будто общая душа. Что она, кто она? Откуда она взялась? Вот такой вопрос. Цель духовного существования, по нашим словам, насколько мы способны сейчас выразить в нашем состоянии и воспринять, это прийти в мир инцов, постичь мир инцов, неограниченный ни расстояниями, ни временем, ни местом, ни восприятием, ни наполнением, ничем, чтобы ты не сказал. Это вечная жизнь, гармония, связь, понимание, постижение, возможности, совершенно неограниченные во всем. Когда все твои желания приобретают полное совершенно наполнение, совершенно реализацию, ты можешь в состоянии готов ко всему. Это уровень, где творение приходит к полному подобию Творцу, находится в том же состоянии. То, что я не всем понял, что Творец, который его еще называют общая душа, так ты приходишь к этой общей душе с помощью возлюби ближнего как себя. Как эта душа общая существует? И как она подпитывается? Она подпитывается светом, который наполняет. Откуда он берется? Из ацмуто. Но мы сейчас не можем, у нас нет келим говорить об уровне над эйнсов. Каббалисты говорят, что есть реальность за ним, но мы не в состоянии. Там совершенно иные измерения, как я сейчас воспринимаю по своей логике, по своим ощущениям. Я не могу воспринять эти вещи, они очень-очень отличны. Это после полного исправления? Да, после общего исправления, не частного. Поэтому каббалисты говорят, что мы должны прийти в эйнсоф, и только тогда мы можем говорить о том, что находится над ним. Как будто они ждут там нас. Тебя. Там, пожалуйста, посередине дайте микрофон. Я хотела спросить, сможете ли вы расширить ваше объяснение о печати и отпечатке? И еще в продолжение вопрос, который задал парень, живой растительный животный, приходит ли это в конце исправления к совпадению Творцу и на каком уровне? И каждый, как это может быть, один неживой, другой растительный, третий? Очень много вопросов, вы задаете очень много вопросов, у меня это сразу же... Пожалуйста, еще раз. Прежде всего, я хотела бы, чтобы вы подробнее объяснили о печати и отпечатке. Печать и отпечаток – это очень простая вещь. Свет, создавший мир бесконечности, создал его в пяти частях, из пяти частей. Верхний штрих буквы «Ют» так называется – Юд, первая буква Гей, Вав и вторая, нижняя буква Гей. Ютке и Вавке. Это известная вещь. Называется Авая. Авая. Это кли, в котором есть, мы называем это Кетер Хумабина, Зарампин Малхут. Это единственная существующая вещь. Кроме этого, ничего не существует. И эта кли заполнена светом полностью. У него есть 100% света. 100% света, наполняющего его. Эта кли начинает спускаться. Как это изобразить? Скажем так. Спускаться вниз. Оно постоянно сокращается, само кли. И свет в нем, соответственно. Это мир Адам Кадмон, Ацелут Брия и Цара Асия. В каждом здесь есть 80%, здесь 60%, здесь 40%, здесь 20%. Наоборот, здесь это 100%, 80%. 60, 40, 20. В конце мы здесь находимся уже. У нас 0% света. Но в каждом месте, где мы можем сделать срез ступени, например, я поднимаюсь, и я воспринимаю те же самые верхние штрих буквы Юд, Кетер Хумабина, Зарампин, Малхут. Это называется печать и отпечаток, что форма, количество, скажем так, деления сохраняется даже в нашем мире. Даже в нашем мире материальном, здесь он как точка, там есть те же самые части, те же самые детали, как и в духовном мире. Но лишь там это представлено в виде материальных сил, духовных сил, а у нас в виде материальных сил. И если уже мы говорим о Торе, то здесь мы ее воспринимаем в качестве истории, материал исторический, неживое растительное животное, человеческое, дух, божественное. То же самое в нашем мире. Так что сделали каббалисты? Они говорят в определениях нашего мира, но имеют в виду те детали, которые находятся на духовном уровне. Для них это не проблема, потому что они находятся в двух мирах. А мы путаемся. Я читаю Пятикнижие, Тору. Написано о нашем мире, о животных, о людях. Этот украл, этот еще что сделал. Этот с кем женился. Ну, а о чем писать там? Для чего это мне? Но они имеют в виду совершенно другие вещи. Они берут только ютки и вавки из нашего мира, то есть разные детали нашего мира, предметы, явления, но имеют в виду мир Ацелут. О нем они рассказывают нам. Спасибо. Там еще один парень. Добрый вечер. Тоже новинки? А я был один раз. Когда-то я слышал, что вы сказали, что в этом мире нет свободного выбора, кроме одного. Идти вперед и постигать 125 ступеней. Это не только в нашем мире, в духовном то же самое. Нет свободного выбора, кроме этого нет. Скажи мне нечто иное. В чем еще может быть свободный выбор? Ну, то, что я решил прийти сюда, это все-таки не восхождение по ступеням. Это всего лишь приехать в Петах Тикву. Тоже все-таки выбор. На основе чего? Ну, вместо того, чтобы сделать что-то другое. Но на основе чего? Чего-то другого. Не может быть такого. Это скрыто от тебя, то, что ты говоришь. Это скрыто от меня. Я сел в машину, поехал. Что-то услышал где-то случайно. Это случилось. Здесь нет случайностей. Это скрыто от нас. Мы находимся в системе сил. Ощущений. Мы находимся в мире очень детерминистическом, как сказать, определенном. Все, как мы говорим, в природе. Все это силы, которые находятся в связи друг с другом, как в компьютере, все это упорядочено. Сколько, чем больше мы учим природу, мы видим, что нет случайности. Какие случайности? Случайность, значит, я не знаю, что упало. То же самое и ты. Но вы хотите сказать, что не мое решение? Конечно, не твое. Я сейчас не буду решать? Нет, я решу иначе. Это тоже не мое решение. Есть ангел, написано так, нет травинки. Нет травинки внизу, на которой нет ангела вверху, который понукает его и говорит ему расти. Но я хотел спросить наоборот. Вы изобразили спуск душ, у которых был свободный выбор? Тоже не было. Потому что в подъеме есть свободный выбор, а не в нисхождении. Нет. Ты разве принимал решение, рождаться тебе или нет? Нет, то в виде души, если я принимал решение. Нет. Когда я возвращаюсь обратно, я становлюсь тем же, кем был, душой. А кем ты был? Не знаю, душой. Ну, ты был каплей семени, как ты был в этом мире, перед чем начал расти. Кем ты был? Никем ты не был. Ты был каплей. В свете бесконечности ты находился, в свете бесконечности, как капля семени. Пришел к развитию, и сейчас, как капля семени развивается в матке, а затем рождается уже младенец и развивается, так мы должны пройти те же этапы развития, как корень и ветвь, те же самые этапы развития мы должны пройти в духовном. То, что ты сейчас стоишь здесь, такой красивый парень, это... Передо мной стоит капля семени. Я вот так вижу, это точка в сердце. Это первичное желание, с которого развивается душа. Первое, первичное. Но развить душу, это не как мы приносим каплю семени в матку и дальше действуют законы природы. В духовном дают тебе возможность стать каплей семени, но все этапы развития ты определяешь. Так, моя душа никогда не существовала? Нет, конечно. Нет, нет, она не возвращается. Но мы не возвращаемся. Мы возвращаемся к корням, корням. Там это наши корни. Спасибо. Хорошо? Да, дедушка. Человек, постигающий самый высокий уровень, не раскаивается ли он в том, что он туда попал? В нашем мире действительно так оно и есть. Я согласен с вами. Увеличивая знания, увеличивает скорбь. Только проблемы. Вместо того, чтобы сидеть дома, как я могу себе позволить на пенсии, что я должен с утра до вечера, тоже не свободный выбор. На 100% не свободный выбор. Что она смеется? Вы завидуете? Да, придите посмотрите, чем занимаюсь весь день. Сколько я тут воюю со всеми, и что мне приходится выносить с этим распространением. Ну, короче говоря, в духовном есть подарок, компенсация. Потому что каждый уровень стоит очень многих усилий, многих нервов. Это непросто. Но человек получает наполнение, которое покрывает все. Просто готовит свое кли, свой хисарон, свою потребность, и раскрывает мир, который находится над нашим миром. Как написано, он видит из края мира до края. Он видит все первопричины. Не остается ни одного ненаполненного желания, ни одного вопроса о себе и о существовании мира, и что бы он только пожелал. Он все это прочувствовал. Он находится на таком уровне, в связи с духовностью. с управляющей силой, с силой, управляющей всей природой. Он входит в такой компьютер, где есть все управляющие силы. И это дает ему, так мы устроены, что это дает нам полное наполнение, совершенное наполнение. Не остается в тебе ничего, что ты еще бы хотел. Нам тяжело представить такую вещь. И у тебя есть тогда иная проблема. А как дальше продвигаться? Куда? И тогда, волей-неволей, ты начинаешь связываться с другими душами и от них добавлять хисароны. Слава Богу, зависти нам хватает. Зависть мудрецов увеличивает мудрость. С помощью зависти я начинаю смотреть, может быть, у него есть, может быть, у него есть. Это помогает нам приобретать другие хисароны, присоединять их к себе и подниматься еще выше. Как бы те же свойства, не такие уж благообразные в нашем мире, в духовном становятся самыми лучшими. Ну, ничего, это будет хорошо. Все еще перед нами. Микрофон. Пожалуйста, держи микрофон. Как говорить с вами, как с Равом? Нет. А как? Со мной? Меня зовут Михаил. Рэб Михаил, да. Нет, зачем? Ну, я буду все-таки называть Рэб Михаил. Я скажу, в чем дело. Я не Рав. Рав в народе считается... Равом считается тот, кто получил лицензию делать свадьбы или управлять миквами. Это называется Рав. А тот, кто занимается духовными вещами, у него нет такой лицензии Рава. Поэтому зачем нам? Давайте попроще. Ну, все-таки Рэб Михаил. Можно? Можно. Я очень с большим удовольствием занимаюсь через интернет. Спасибо. Спасибо вам. 125 уровней. Я обратил внимание, что я хотел подробнее выяснить об этих 125. Я вижу, что есть 5 уровней. Каждый состоит из 5. 5 и 5 умножить на 5 равняется 125. 125 уровней. То есть у нас есть 5 миров. В каждом мире есть 5 парцуфов. И в каждом парцуфе есть 5 сферот. Всего 125 уровней. Это написано в очень многих источниках. Есть ситуация, что человек постигает все 5 единовременно? Нет, перепрыгнуть. Всегда постижение поэтапное? Поэтапное. И я немножко вернусь к вопросам ступеней. Можно ли сказать, что каждая душа, которая создана, она считается творением, совершенным и самостоятельным творением. И можно ли сказать, что на каждом уровне я постигну ваш уровень, поскольку я создан, может быть, из другого материала? Нет. Все, прежде всего, сделаны из одного и того же материала, желание получить. В нашем желании получить есть, кроме 125 ступеней, куда мы должны подняться. Но кто поднимается по этим 125 уровням? Давайте вернемся к прошлому чертежу. Кто поднимается по этим 125 уровням? Душа, кли. Это душа, это общее желание, и это общее желание включает в себя 613 желаний. 613 желаний в каждой душе. И эти 613 желаний в каждом находятся на разном уровне. Если я возьму душу, Здесь я изображу. От нуля до 613 желаний. Тогда желание первое, второе, третье и так далее. У меня они такие, одно больше, другое меньше, одно больше, другое меньше. У тебя это будет в другом сочетании. Этот спектр у тебя будет другой. Понимаете? Эквалайзер, скажем так. Есть такие картинки в технике. В каждом это будет иначе. Те же самые 613 желания в каждом. Различие между ними, связь между ними отлично, различно. Поэтому никто не похож на другого. У каждого есть те же самые части, но в иной совокупности. Да, то есть относительно. Этот спектр может измениться? Нет. Это зависит от корня души в Эйнсоф. Душа, которая спустилась из мира бесконечности в наш, это уже пакет, с которым ты ничего не можешь сделать. Ты можешь только вновь-вновь рождаться. Ты можешь только его исправить. Никто другой не может исправить вместо тебя это. Так получается, что спектр не меняется. Он меняется полностью. Как младенец растет, руки, ноги, но все сохраняется в пропорции. Можно ли сказать, что состояние человека меняется? Сознание, простите, человека меняется. Это тоже часть спектра, да. Конечно, потому что у меня спектр такой, и этот уровень характерен только для меня, я не могу его изменить, я могу лишь увеличить свои желания, объем, а то, что я добавляю к желаниям, это разум, кроме сердца еще и разум. И в том мире, в котором я начинаю работать с ним, я должен вооружиться программой, чтобы правильно их ввести в действие. Программу я могу взять от света. Свет наполняет меня, я приобретаю это от света, и под воздействием света я понимаю, что делать с желаниями. Я начинаю относиться к себе как творец. Я как будто выхожу из себя, в своем сознании соединяюсь со светом, с творцом, и начинаю относиться к нему как к средству. Больше соединяться с творцом. Получается, что я, с одной стороны, как бы исправляю свою душу, но моя цель в этом не исправить ее, а соединиться с ее помощью со светом. Ну, может быть. Можно ли скопировать этот чертеж? Да. Дан. Я объясню. На нашем сайте kap.co.l есть линк на архив уроков. И там есть все уроки, которые дает Раф Лайтман. Там вы можете найти эту лекцию за сегодняшний день. Там будет написано «Бет Кабалам». Статья третья из Шамати с датой. Под каким заголовком? Это не заголовок, это каждая строчка, это будет линк на какой-то урок. Да, спасибо. Если будут вопросы, можете позвонить по телефону. Там есть также возможность позвонить по телефону 1-700-509-209, спросить, вам ответят. На каждый вопрос получите ответ. Вам покажу, где на сайте это скачать. Вся информация доступна. Где мы? Давайте еще почитаем. Еще немножко. Страница 516 со строчки Верех. И души, получающие из миров, определяют миры как Эйнсоф, поскольку связь, которая есть между душами и мирами, то, что миры влияют на души, это идет от замысла творения, который является отношением между Ацмото к душам. И эта связь называется Эйнсоф. И когда мы молимся и просим Творца, чтобы он нам помог, мы обращаемся к Эйнсоф, где находится корень всех творений, который хочет дать им добро и наслаждение, которое называется желание насладить создание. Мы всегда, когда хотим изменить наше состояние, то обращаемся к Эйнсоф, потому что Эйнсоф не ограничен какой-то картиной, где я когда я нахожусь на какой-то ступени. Я прошу о следующем состоянии, поэтому моя просьба еще не к чему-то определенному. И считается, что я обращаюсь к Эйнсоф. Молитва к Творцу, который создал нас, к свету, который создал желание получить, и также может изменить его. Его имя — желание насладить создание. Это как первая мысль, которая свет создал желание получить душу. И он называется... Мы изучали на примере четырех стадий прямого света, когда первая кли развилась, до цимцума, до всех сокращений, до всех скрытий, перед спуском Эйнсоф сюда, и мы видим, изучаем. Каббалисты постигают это и чувствуют, что действует свет без какого-либо без границ, и творение тоже становится безграничным, вечным и совершенно таким же, как свет. И даже после сокращения не произошло никакого изменения. Нет изменения в свете. Он остается всегда под этим именем. Как написано, «Я, Творец, нахожусь с ними в их нечистоте». Нам кажется, что мы находимся на самых низких уровнях, самых презренных, и наши желания не исправлены. Но отношение Творца к нам — это отношение бесконечное. Если мы воспримем, увидим связь между ним, мы увидим по нашим свойствам. Например, я был преступником и таким немножко изменил себя. Сейчас я чувствую мир немного другой. Но насколько другой я мир я чувствую? Настолько, насколько я изменил свои свойства. Но мир существует сам по себе, поэтому Творец всегда, свет всегда наполняет бесконечно, нет изменения в свете, а изменения только в кли восприятия, насколько я в состоянии воспринять от него. Поэтому все молитвы, все обращения, все наши отношения, они только к Эйнсоф. И из Эйнсоф мы получаем, но сколько, насколько мы в состоянии. Как младенец, в соответствии со своим развитием, получает немножко, чтобы ему существовать сейчас и расти. Так мы и получаем в каждом состоянии. Немного для того, чтобы существовать, и еще немного, чтобы расти. Если бы мы знали, что в каждую минуту мы в жизни мы получаем две эти порции вместе для необходимого существования, для того, чтобы расти, нам бы никогда не было бы недостатка ни в чем. Проблема в том, что мы хотим использовать то, что мы получаем, неправильно. И тогда не хватает, не получается, во зло и так далее. И все это множество определений только для получающих. Поэтому первое имя, которое раскрывается, это имя источника создания, это имя бесконечности. А все сокращения и все множество миров относятся только к получающим. Когда я начинаю постигать Эйнсоф, я даю ему название определения. Нет названия у света. Я обоняю, говорю, что это так. Чувствую, что так. Я пробую что-то на вкус, я чувствую, что так. Я даю эти названия. В самом свете нет названий. Нет различия. Нет ничего. Только человек, постигающий по своим свойствам, по своим ощущениям, дает определение, ограничения цветам. Поэтому мы, когда мы начинаем постигать духовность, у нас нет духовным. Нам нечего сказать об этом. Сказать это в виде номеров, это больше, это меньше. Поэтому берем все, что у нас есть в этом мире, когда мы знаем этот мир. Это человек, это стакан, это книга, это ручка, это одежда. И те же имена мы берем, поднимаем вверх, потому что все действует по той же самой системе. Все объекты нашего мира присутствуют также и в мире Асия, в мире Цира. Я беру те же самые имена и начинаю давать объектам духовного мира, потому что каждый мир подобен высшему духовному. Так так возникает язык, язык ветвей. Поэтому каббалисты пишут нам книги. В этих книгах мы видим, что либо это написано как Тора, которая говорит об истории, географии, и каких-то событиях, которые прошел в прошлом народ Израиля. И говорится абсолютно, абсолютно о духовном мире. Нет ни одного слова о нашем мире. Отсюда взяли только определение и приклеили к миру Ацилут. Моше — это уровень Бина Дацилут. То же самое Зоар. Рассказывают и там о разных вещах. Или Талмуд. Талмуд, Гмара. Вавилонский Талмуд. Говорится там о бык, корова, деревья, камни и сельхозработы, как знакомиться с девушками. Но ничего о нашем мире. Взяли название и говорят только о духовном. Поэтому эти книги называются святыми книгами. Святой, значит, отдаленный, находящийся на уровне отдачи в духовном мире. В нашем мире вообще не говорится. Мы начали получать эти тексты, которые как будто говорят о нашем мире, после разрушения храма. После разрушения храма, когда мы упали из духовного ощущения, которое было у всего народа, нам было понятно, что все эти книги говорят только о духовном, потому что мы ощущали духовно больше, чем материально. А когда упали в материальное, то нашим языком стал материальный язык. Все от человека зависит. Но действительно, на самом деле, эти книги говорят только о свете и о кли. Вся Тура — это свет. Все относительно человека. Поэтому мы видим, сколько у нас есть сегодня мнения науки Каббала, и все это по восприятию людей, где он находится. Каждый отвергающий отвергает по своим недостаткам. У нас вопрос есть еще несколько минут? Там, пожалуйста. Два общих вопроса. Говорят, каббала, получение, почему не отдача? Нет, мы это не любим. Давайте будем реалистами, мы хотим получать. Наука получения означает наука, которая обучает нас, меня, когда я занимаюсь ей, как правильно получать и не проигрывать. Как правильно использовать мой материал, который полностью получающий. Нет науки отдачи, потому что я не хочу никому отдавать. Я хочу получать. Ну, я думал, что там говорится любовь, а любви ближнего, как себя. Это очень реальная наука. Она объясняет мне, как получить. Правильно, чтобы не получить, нарваться на неприятности. Она обращается к природе человека, к материалу человека, и обучает меня, как правильно использовать материал, находящийся во мне. Это я, это он. Это, кроме этого, нет ничего. Кроме желания получить, нет ничего у меня. Поэтому наука, как использовать мою природу получения, настолько важна для меня. Если я буду знать, как использовать свой материал, отдавать, любить, это уже потом. Но база, для кого она предназначена? Для человека, чтобы объяснить ему, как все силы, все свойства, все, что есть у тебя, все это желание получить, насладиться, как использовать это правильно, то, как ты запрограммирован изнутри, как ты устроен. Ты не знаешь, она объясняет тебе, ну, Каббала, как ты можешь реализовать себя так, чтобы ты был полностью обеспечен со всех сторон. Вечность, совершенство, богатство, все. Еще один вопрос, если можно. Может быть, немножко глупый. 613 заповедей, 613 желаний. Какая связь между ними? 613 желаний называется, изначально находятся нам, в нас, в неисправленном виде, в виде желания насладиться. Заповедь называется то, что я обращаю использование 613 желаний на отдачу. Это изменение от получения к отдаче в 613 желаний называется 613 заповедями. Делай и не делай заповеди запретительные и обязывающие. В 613 заповеди есть 248 рамах, тех, которые исправляются отдачи ради дачи, а 365 должны пройти исправление получения ради отдачи. Пожалуйста. Вы сказали, что от нас ничего не зависит, кроме духовного постижения. Если ничего не зависит от нас, так что мы здесь делаем в этом мире? Еще говорят, что Творец хочет насладить создание, поэтому он дал нам возможность постичь его. Почему у нас есть эта негативная сторона? Это злое начало, зло в этом мире. Если он хочет насладить творение, тут есть бедность, страдания. Постичь добро ты можешь только от обратного, от противного, из противоположной формы. Поэтому преимущество света перед тьмой. Поэтому не может быть, чтобы мы начали чувствовать мир бесконечности, если раньше не постигли все хисароны. Противоположном том состоянии. Постичь Творца, понять его, понять программу творения, то, как все развивается. Мы в состоянии только при условии, что мы сами в нашем хисароне, в поиске, в страдании раскроем это. Но только в этом мире есть страдания. На духовных уровнях нет страдания. Там негативное, позитивное, правое, левое, вместе. Поэтому здесь нет таких страданий, как в нашем мире, когда у тебя на страдания нет никакого ответа. Там ты находишься в продвижении в двух линиях сразу. Что значит две линии право-лево? О, это не сейчас. Тема следующего занятия. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Раф Лайтман. У меня есть спор с моим отцом уже очень... Я бы хотел, чтобы вы помогли ему разрешить. У меня такой вопрос. Есть ли влияние материальных действий, такие как наложение тфилин, соблюдение субботы, с тем, чтобы постичь духовное и достичь Гмартикуна? Нет. Нет связи. Это я говорю, и не однажды я не могу врать. Мы уже делаем это тысячу лет, это не помогло нам ничем. Мы лишь падаем еще ниже. Написано это во всех каббалистических источниках. Не то, что я это говорю. Я могу показать тебе все то, что пишет каббалист на протяжении поколений. И они понимают, о чем они говорят. Дело в том, что все исправления души могут быть только под воздействием света, возвращающего к добру, к источнику. Человек, который делает материальное действие, он находится в материальном. Он не может привлечь свет. Он не раскрывает себя как злой. В себе зло. Ведь создал зло начало, создал Тору для его исправления, потому что свет не возвращает к источнику. Мы должны раскрыть, что мы зло, носители зла. Человек, который делает эти действия, он не раскрывает в себе зло. Я не отрицаю эти действия, я сам их делаю, но нужно понять, что это относится к рамкам, находится в рамках этого мира для того, чтобы привести в порядок народ, семью, нашу форма существования. У каждого народа есть культура. Большинство называет это культура. Он говорит, что у всех религий есть право на существование, даже к мартикуне, в полном исправлении, потому что это относится к какому-то форме поведения народа. А если человек говорит о том, чтобы прийти к исправлению, это только с помощью каббалы, которая говорит об внутреннем исправлении сердца человека и не об действиях физических в теле, и мы тем самым не изменяем ничего. Мы видим также и по нашей жизни, что выполнение внешнее не исправляет сердце человека. Я говорю вновь, для построения дома, построения народа, построения культуры народа, чтобы усилить и дать нам такую материальную форму существования, конечно же, каббалисты и приготовили нам эту форму существования, и мы благодаря ей прошли изгнание. Сейчас мы уже после изгнания. Нужно начинать подниматься, поэтому наука каббала раскрывается. Но благодаря этим действиям материальным мы сохранились как народ. И каббалисты сами, после разрушения храма, принесли это в народ и дали это как приказ. И они сами скрыли науку каббала до наших дней и раскрыли эти действия простые. И сказали, это то, что нужно делать. Люди, которые против этого, они еще не понимают, что мы находимся в новой эпохе. И это упрямство, оно, к нашему сожалению, задерживает наше развитие. И наше существование здесь, написано об этом очень хорошо в завершении книги Зор. Спасибо. Я бы хотел добавить несколько слов Бальсулама в продолжение вопроса товарища Преславия Пикакам, страница 806. Бальсулам говорит так. Известно от мудрецов, что изучение Каббалы предназначено для каждого человека из Израиля. Если человек изучил всю Тору, и знает все законы и имеет преимущество перед представителем своего поколения, но не учил каббалу, он должен будет вернуться вновь в этот мир и родиться здесь для того, чтобы постичь науку истины. Да, так оно и есть. Об этом писали все каббалисты. Можно найти это и у Рава Хаим Витали, и у Ари. У всех. Нет каббалиста, который не писал бы об этом. То есть никто не отвергает. Меня не понимает, может быть, правильно. Никто не против выполнения заповедей в народе. Но это не все. Об этом пишут каббалисты. В этом их горе. Поэтому скажи папе, что в кое в чем он прав, в кое в чем нет. Ну так, деликатно. Определенно стематски. Сетью, книжной сетью стематски. Мы благодарим всех гостей. До следующих встреч.